Говорит Радио Свобода, в эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Суд в Москве сегодня продолжает допрос свидетелей по делу в отношении акциониста Петра Павленского. Московский музей Рериха проверяют на наличие экстремистской деятельности. На конкурсе эстрадной песни Евровидения победила крымско-татарская певица Джамала. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, в Преображенском суде Москвы сегодня продолжается разбирательство по делу о вандализме в связи с акцией «Свобода», в ходе которой художник-акционист Петр Павленский сжег покрышки на улице в Петербурге. На прошлом заседании в качестве свидетельниц защиты выступили секс-работницы, которых сам Павленский назвал «свободными людьми, способными беспристрастно оценить его искусство». Сами же проститутки заявили, что действия художника искусством не считают. На сегодняшнем заседании продолжится допрос свидетелей. По словам адвоката Павленского Дмитрия Динзы, это будут очередные свободные люди. Об уголовных делах в отношении Петра Павленского и о том, как Павленскому живется в заключении, мой коллега Дмитрий Волчек побеседовал с его соратницей Оксаной Шалыгиной.
Первое – это процесс, который переехал из Петербурга в Москву, процесс по акции «Свобода», уголовное дело по вандализму. То есть это долго тянулось, и в итоге произошло таки в Москве. Потом, 28-го, было два заседания. Одно было по апелляции по мере пресечения, а второе было начало суда по акции угрозы. Там такой момент, на самом деле, был очень интересный, что по закону, по идее, его должны были выпустить. Я до сих пор не знаю, чем они крыли, какую там они справку принесли или что-то такое, что ему продлили меру пресечения еще на полгода.
До октября.
До октября, да. То есть, ну просто вот мы говорили там с адвокатами, что основной суд по угрозе был назначен на 11 утра, а суд по апелляции по мере пресечения был назначен на 11:40. И вот там получалось так, что они не могут продлить ему арест без вот этой апелляции. То есть это... Там оставался такой разрыв. Но поскольку у нас закона нет, и, видимо, как-то они все-таки это сделали.
Но, тем не менее, даже находясь в тюрьме, Петр Павленский придумывает новые акции. И последняя его акция, как раз связанная с этим судом, многих потрясла. И действительно, она выдающаяся в своем роде, потому что ему удалось как бы высмеять суд, пригласив в качестве свидетелей жриц любви, скажем так, потому что слово «проститутка» многим кажется некорректным. Как это все было организовано? Это придумал он или это коллективная какая-то выдумка?
Ну, мы, в принципе, к судам подходим, да, как таким, ну, больше таким развлекательным мероприятием, нежели чем-то, что связано с законом, действительно. Ну, и к таким скучным ритуалам бюрократическим, которые, в принципе, хочется как-то оживить, потому что это безумно скучно. Да, придумано это было достаточно давно еще, когда только начались суды по акции «Свобода», но воплотить удалось вот сейчас, вот когда Петр в заключении, то есть я вместе с людьми, с моими друзьями, которые мне помогали, мы организовали привоз этих девушек и собственных выступления, вот. Но там уже тоже есть некие недовольства с их стороны, потому что это слишком большой резонанс для них получился. В общем, люди, которые с ними работают, не очень довольны.
То есть сутенеры, если называть вещи своими именами.
Скажем, их работодатели, да.
Скажите, а как вы их нашли и сразу ли они согласились?
Ну, это процесс такой очень небыстрый, то есть на это где-то 2 недели понадобилось, то есть, ну, это районы Москвы, это девушки, которые работают на дороге, то есть там, ну, не на трассе, а вот именно на дороге. Мы ездили, их смотрели, как, ну, как они выглядят, то есть потом общались с ними, многие там отсеивались в процессе общения, боялись идти, а вот нашлись девчонки более-менее такие, которые посмелее, вот, они посмотрели акцию и сказали, да, мы могли бы выступить. И привезли их просто туда. Ну, еще им деньги заплатили за участие в суде.
Если не секрет, большие?
Ну, так скажем, в 2 раза превышающие сумму, которую они запрашивают на секс.
То есть, как будто 2 клиентов обеспечили, да?
Как будто да, да, да.
Но они были как бы формально свидетелями защиты, но на самом деле оказались свидетелями обвинения, да?
Да.
Искренне были возмущены этой акцией.
Но здесь просто задача была такая, что мы, естественно, мы просто пригласили, так скажем, да, не как проституток, которым заплатили деньги за то, чтобы они говорили, что нам нужно, да, и делали, а как личности, которые вот имеют право на свое мнение, опять же, и право на свое тело, в общем, то есть тем самым ввели их, как бы, да, они же исключены у нас из общества обычно. Они на дороге там стоят, и никто о них ничего не знает. А здесь это просто вот люди вот этого дня оказались, героини дня.
Ну, надо отдать должное их смелости, потому что ясно, что да. У людей этих профессий сложные отношения с законом, и появиться в суде – это тоже поступок.
Да, да, и поэтому их мнение, это уже было что-то такое, как бы, ну, такой десерт уже, да, грубо говоря, что, ну, оно могло быть любым, то есть понравилось хорошо, не понравилось, ну, тоже хорошо. То есть главное, что пришли, главное, что нашли в себе мужество и силы это сделать, выступить, вот. Был такой привет для Петра, потому что он там женщин красивых не видит, вот, а тут такие сразу три.
Оксана, ну вы знаете, что это выступление «Жриц любви» вызвало разнородные реакции, и в частности феминистки и люди вообще левых взглядов, некоторые были крайне возмущены и сказали, что как это можно, значит, и без того униженных людей выставлять на посмешище, и то это то же самое, что привести людей там, с ДЦП в суд и над ними смеяться. Как вам вот такая реакция, что бы вы сказали критикам?
Мы работали с проститутками уже в журнале «Политическая пропаганда», то есть мы всегда относились к этим людям не как к жертвам, это точно, мы вообще ведем борьбу вот с этой вот дурацкой виктимизацией, жертвенностью. Вот сколько я с ними общаюсь, в общем-то, это правда, это их выбор. То есть им это нравится. Они даже, ну вот последние девушки, они рассказывают, что они как бы даже замуж не хотят, им настолько нравится вот эта свободная жизнь, что они даже вот там их зовут замуж, а они не хотят. То есть, ну, они же отвечают за свои слова и действия. То есть мы их спросили, они ответили, они приехали. Их никто не заставлял. Они высказали свое личное мнение по этому поводу. Пусть такое немножко смешанное и даже отрицательное, но это говорили они, то есть мы не просили ничего. Не знаю, это сложно всегда говорить. То есть нам просто невыгодно показывать их в свете жертв. Мы показываем их всегда сильными. Вот, и хотим, как всякого человека, видеть в нем скорее силу, чем слабость. Так вот здесь. А, ну, критика, что я могу сказать?
К тому же те люди, которые критикуют сейчас Петра Павленского, как бы выводят за скобки то, что он все-таки находится в тюрьме, и ему самому очень невесело, и то, что он вообще находит в себе силы на вот такие вот акции в суде, и вообще на такую поразительную бодрость, это уже тоже само по себе чудо. Я думаю, что ему приходится там в тюрьме это совсем не сладко. Вы общаетесь с ним, вам дают свидание?
Мне, естественно, не дают свидания, потому что я формально ему не являюсь родственницей, то есть я как бы, ну, даже и отрицаю, да, статус там гражданской жены. Соответственно, мы видимся только в суде, или да, он мне звонит по телефону периодически, если ему получается затянуть в камеру телефон. Мы переписываемся, и, ну, мы практически все время на связи, и здесь абсолютно неуместно говорить о том, что ему не сладко и все остальное, потому что он вообще не воспринимает это как изменение какой-то своей жизни. То есть он живет там вот ровно так, как он жил вот здесь. Он живет там по своим правилам. Если считает нужным, да, он там не встает с кровати, когда заходит надзор. Если он там считает нужным, он не выходит на, ну, как это называется, проверка или что там у них. Uh-huh. Вот, то есть все у него условия соблюдены для того, чтобы он себя чувствовал там личностью и человеком, у которого есть дела, который отвечает на письма, читает книги. В общем, как-то занимается своим самообразованием. Плюс я ему постоянно отсылаю какие-то статьи, какие-то новые интервью, которые выходят. То есть он находится в курсе, в принципе, каких-то последних событий в интеллектуальной сфере. А вот недавно, кстати, он мне выслал свой текст. Вот его часто называют героем, особенно вот такие восторженные либеральные товарищи, что вот он наш герой и все такое. Вот он мне как раз прислал, где он анализирует понятие геройства и себя, то есть называет себя прежде всего художником, никаким не героем, там, никем.
Соратницей Петра Павленского Оксаной Шалыгиной беседовал Дмитрий Волчек. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». Архитектор из Санкт-Петербурга Сергей Ахметов уже почти полгода находится в следственном изоляторе Бутырка. Его обвиняют в том, что во время народного схода 18 июля 2013 года в поддержку Алексея Навального и Петра Офицерова в Москве он сорвал погон с рубашки сотрудника полиции. В качестве доказательств следователи приводят видео, на котором изображен человек, лишь отдаленно похожий на Сергея Ахметова. Он сам, его защитники и друзья настаивают, его не было 18 июля в Москве, это подтверждается. подтверждают и его коллеги, общавшиеся с ним в тот день, и данные авиа- и железнодорожных перевозчиков, из которых следует, что Ахметов не покупал билетов из Санкт-Петербурга в Москву и обратно на эту дату. Адвокат Сергея Ахметова скептически относится к тому, что следствие признает ошибку и закроет дело против его подзащитного. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
Сережа Ахметов, архитектор из Санкт-Петербурга, добрый, мягкий, спокойный человек. Снимает комнату на Васильевском острове, живет один, много работает. Над его письменным столом висят фотографии его любимых архитекторов и мамы с папой. Каждый декабрь Сережа уезжает отмечать Новый год к маме в Сибирь. Этот текст размещен на сайте в поддержку Сергея Ахметова и сопровождается двумя хэштегами «Просто архитектор» и «Вообще не активист». Друзья Сергея Ахметова настаивают, он невиновен, и правоохранительные органы арестовали не того человека. 18 июля 2013 года в центре Москвы состоялся стихийный народный сход после того, как российский оппозиционер Алексей Навальный и предприниматель Петр Офицеров были приговорены к 5 и 4 годам колонии, соответственно, по делу Киров-Леса и взяты под стражу в зале суда. На улицу вышли по разным оценкам от 4 до 20 тысяч человек. По данным ОВД-Инфо, задержаны были более 200 человек. 20 июля 2013 года было возбуждено уголовное дело о применении насилия по отношению к сотруднику полиции в отношении неустановленного лица. В течение 2,5 лет по этому делу никакого движения не было. 21 ноября 2015 года Сергей Ахметов возвращался из командировки в Германию домой в Санкт-Петербург. На российской границе его задержали и сообщили, что он находится в федеральном розыске. Ему предъявили обвинение в применении насилия в отношении полицейского во время акции 18 июля. По версии следствия, Ахметов, цитирую, «насильно удерживая полицейского, сорвал с его форменной рубашки один из погонов, после чего скрылся». Конец цитаты. 23 ноября 2015 года Тверской суд Москвы санкционировал его арест, а 10 мая этот арест был продлен на общий срок до полугода, до 23 мая. Сергей Ахметов утверждает, на видео изображен не он. В последний раз он приезжал в Москву в 2011 году, а судят его сейчас фактически за то, что он просто присоединился к мероприятию на страничке в социальной сети. На видеозаписях с акции 18 июля видно, что в конфликте с полицейским участвует человек, отдаленно похожий на Сергея Ахметова. По словам адвоката Гаджи Алиева, при сопоставлении фотографий даже непрофессионал может определить, что это разные люди. Человек на видео, очевидно, выше ростом и имеет другие черты лица. Адвокат поясняет, что следствию были переданы материалы, фотографии и видеозаписи Сергея Ахметова в хорошем качестве для проведения соответствующих антропометрических экспертиз. При этом Гаджи Алиев скептически относится к тому, что следователи действительно попытаются разобраться.
Мы предоставляем материал и просим следствия в рамках установленных УПК назначить экспертизу там, где следствие посчитает нужным. Шансы, но учитывая ту необъективность следствия, которое на сегодняшний день имеет место быть, они минимальны. Полгода человек сидит под стражей, и за эти полгода следствием не сделано фактически ничего. Они провели пару очных ставок с потерпевшим и сделали 2 фотопортретные экспертизы, одна из которых в пользу Ахметова, вторая наоборот, его вину. И все. Следствие фактически волокитило все это время дело. Фактически вот 1,5-2 месяца, как я в этом деле. И за это время было подано порядка 20 ходатайств, которые по существу из них разрешены только 2-3 ходатайства. Следствие игнорирует ходатайство защиты, где-то на словах соглашается с доводами стороны защиты, что это необходимо проверить, необходимо это установить, так это или не так, то есть по росту, по допросам свидетелей, но в остальной части фактически никаких действий не выполняло.
А у вас или у Сергея есть какое-то мнение, понимание, почему это произошло спустя 2,5 года?
Как возбудили это уголовное дело, оно ведь 2 года лежало просто где-то пылилось в шкафу в следственном отделе. По прошествии времени опера просмотрели группу лиц, которые готовы были присоединиться к данному сходу в странице в Фейсбуке. И вот по тем лицам они определили, что вот Ахметов, посмотрели его аккаунт, его фотографии похожи на этого человека. И все. Написали рапорт, передали дело дальше следователю. А следователь, фактически не проверяя всех обстоятельств, этот ли человек, не этот, на веру принял эти рапорта, и дальше так, маховик правоохранительной системы закрутился, завертелся, и Сергей Ахметов оказался в бутырке. Потому что фактически его даже не извещали о том, что в отношении вас возбуждено уголовное дело, приезжайте, дайте объяснение. Нет, было вынесено постановление о подписке о невыезде, 20 апреля 2015 года. И в этот же день было вынесено постановление о его федеральном розыске. Если бы следствие имело бы желание его известить, то хотя бы они могли бы его известить по аккаунту в соцсети. Им нужно было его арестовать. Они это сделали. Ну вот, очень-очень сильно ошиблись.
А какова позиция Сергея? Что он сам об этом всем думает?
Он хочет побыстрее на свободу, он не виноват. Он и в суде, и на всех следственных действиях, которые проводились с участием следователя Лебедева, объяснял, что он находился в Санкт-Петербурге. Это подтверждается пилингом его мобильного телефона. Это подтверждается разговорами его с его знакомыми заказчиками, которые также приезжали и давали показания здесь. Они в этот день с ним общались, что это не просто телефон был в Санкт-Петербурге, что они с ним разговаривали, слышали его голос.
А следствие считает, как он в Москву-то приехал?
Оно вообще никак не объясняет. Неустановленным образом. Просто фантазмагория какая-то. Сел на космический аппарат и прилетел быстро в Москву. Сорвал погон и также быстренько направился в Санкт-Петербург. И в 7:30, по-моему, он уже разговаривал по видеоконференц-связи со своей матерью и сестрой, которые опять-таки дали показания, что они за Ахметовым видели его привычную домашнюю обстановку на экране монитора, когда разговаривали с ним по портами Skype.
Ну, как вы считаете, в таком виде это дело может дойти до суда?
Не исключено. Учитывая упорство следствия и игнорирование всех, не то что норм УПК, там ведь не нарушений процессуальных, про которые я сейчас не рассказываю, просто большая гора и маленькая куча, а само вот справедливость, объективность, целесообразность даже. Вот как, вот вы сами вопрос задавайте, как он попал в город Москву? Информации какой-либо, что он в Москву приезжал, согласно купленным билетом Аэрофлот или других авиакомпаний, РЖД. Следствия нету. Он его запросил информацию, ему, и следствие ответили, что он не приезжал в Москву. Водительских прав у него нету. Только на космическом корабле мог прилететь, учитывая вот ту скорость, с которой он должен передвигаться между разговорами в Санкт-Петербурге.
Заключает адвокат Гаджи Алиев. В конце апреля правозащитный центр «Мемориал» признал Сергея Ахметова политическим заключенным и потребовал его немедленного освобождения. По мнению «Мемориала», защита предоставила убедительные доказательства невиновности питерского архитектора. В организации считают, что уголовное дело против Сергея Ахметова, цитирую, «это продолжение кампании, направленной против Алексея Навального и его сторонников, и в целом кампании давления на общество, чтобы не допустить участия граждан в массовых уличных мероприятиях». Член Совета правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис рассказывает подробнее.
Тут очевиден политический мотив преследования, связанный с подавлением права на свободу собраний, с запугиванием общества ради того, чтобы люди не участвовали в публичных мероприятиях, с одной стороны, а с другой стороны, полная невиновность человека. Совершенно очевидно, что Ахметов не тот человек, про которого следствие думает, что он оторвал погон подполковнику полиции. Тем не менее, следствие уклоняется от принятия этих материалов, потому что иначе его немедленно надо было бы отпустить. А, к сожалению, у нас карательная машина так устроена, что она не умеет признавать своих ошибок. Но все-таки мы надеемся, что столь очевидное противоречие в суде по существу все-таки будет признано.
Как вы считаете, с чем вообще связано, что такое абсурдное дело появилось?
Появилось понятно почему, по политическим мотивам, потому что государству необходимо было не оставить без последствий столь массовое несогласованное собрание, каким был народный исход в поддержку Алексея Навального и Петра Офицерова. Там никто не нарушал закон настолько, чтобы ему можно было применить уголовную статью. Вот они нашли, что якобы кто-то погон подполковнику оторвал, и ухватились за это. А дальше просто ошибка. Они разучились работать, поскольку суды соглашаются со всем, что говорит следствие, то квалификация, естественно, теряется. Следствие не привыкло к состязательности процесса, не привыкло к признанию своих ошибок. То есть первоначально, я полагаю, они просто ошиблись, а теперь не хотят признавать свою ошибку.
Ну вот вы сказали, что власть не могла оставить без внимания этот сход 18 июля. Почему вы так считаете? 6 мая болотного дела недостаточно для вот этих целей?
Это было крупнейшее, наверное, за все там последние годы несогласованное мероприятие. Люди просто без всякой организации вышли. Тут некого даже в качестве организатора привлекать, потому что это на самом деле было стихийное самоорганизующееся явление. И оно было уже после болотного дела. После того, как он вполне развернулось, много людей сидело за решеткой. Поэтому Следственный комитет демонстрирует обществу, что это не может остаться безнаказанным.
А для самого Сергея Ахметова Чем все может закончиться?
В худшем случае приговором по вмененной статье и лишением свободы, но все-таки хочется верить, как это было в случае с парашютистами. У суда нашлось мужество с парашютистами, которые попали под раздачу по делу о покраске звезды на Котельнической набережной, которую все-таки суд оправдал после года домашнего ареста, которые были абсолютно непричастны. Тут также эта непричастность совершенно очевидна, поэтому все-таки надежда достаточно большая у меня лично есть, что Пармурыжев его какое-то время все-таки хотя бы на этапе суда вынуждены будут признать его невиновность или как-то закамуфлированно признать, вынести наказание, не связанное с дальнейшим лишением свободы, как это было, например, с Данилом Константиновым. Посмотрим, хотя, к сожалению, вот это же сейчас не единственное дело. Один из подследственных по болотному делу Дмитрий Бученков находится в аналогичной ситуации. Его привлекают в качестве лица, совершившего действие, которое по фотографиям совершенно очевидно совершил другое лицо. Его тоже перепутали. Это, в общем, такой печальный индикатор ухудшившегося качества даже фабрикации. То есть они не обременяют себя установлением личности, а просто хватают похожих людей. Это очень прискорбно.
То есть это их вера, что это сойдет им с рук, то, что они могут привлекать к ответственности людей, у которых есть алиби, которые даже по фотографиям не выглядят похожими?
Сходит, очевидно, поскольку они выполняют государственную волю, но в то же время такая явная ошибка, компрометирующая государство, в случае ее признания, вероятно, с рук не сойдет. Именно в этом причина упрямства. То есть, на самом деле, нет никаких оснований для преследования именно Ахметова. Он не является оппозиционным активистом, не участвовал в этом сходе. То есть, он абсолютно случайная жертва. И тут, я думаю, как раз страх какого-то наказания заставляет следователя упорствовать в своих ошибках первоначальных. И теперь уже совершать фактически должностные преступления.
Заключает Сергей Давидис. По предъявленным обвинениям Сергею Ахметову грозит до 5 лет лишения свободы. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Первый заместитель министра юстиции Сергей Герасимов распорядился провести в Общественном музее Рериха внеплановую проверку. Среди прочего, на наличие экстремистской деятельности, причастность которой в музее категорически отрицают. За последние 5 месяцев это учреждение уже пережило 6 проверок, осуществленных различными ведомствами. Подлинной причиной такого внимания со стороны властей здесь называют желание государственных структур получить в свое распоряжение коллекцию музея и его здания. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Военные конфликты 20 века побудили Николая Рериха создать пакт в защиту памятников и культурных ценностей. Придуманное художником знамя мира, 3 красных кружка внутри большого белого круга, узнаваемый во многих странах символ. Разговор с вице-президентом Международного центра Рерихов Александром Стеценко начнем с такого вопроса. Самым большим изумлением для меня было узнать, что музей человека, который придумал и создал пакт мира, обвиняют в экстремизме. Вот это-то каким боком?
Ну, это надо, конечно, спросить Министерство культуры, потому что распоряжение Министерства юстиции было издано на основании требований Министерства культуры провести проверку нашей международной общественной организации. Одной из главных целей проверки – это выявление наличия или отсутствия в деятельности организации признаков экстремизма. Ну и, конечно, иностранного агента. Вся ситуация связана с тем, что Министерство культуры, особенно нынешнее руководство с 2012 года, приняло действия, направленные на явное разрушение нашей организации. Изъятие из организации наследия Рерихов, переданное нам Святославом Николаевичем Рерихом, и выселение нас из усадьбы Лопухиных. А это в центре Москвы уникальный памятник белокаменного зодчества, который был воссоздан общественной организацией без единой копейки государственных средств, при очень широкой помощи общественности. Кстати, эта усадьба была передана нашей организации советским правительством, а потом и российским правительством, как гарантия безвозмездной передачи Святославом Рерихом наследия в Россию.
Наследие его отца и части его собственных работ.
Наследие его отца и матушки Елены Ивановны и Николая Константиновича Рериха. Причина конфликта давняя. Министерство культуры было возмущено, почему Святослав Николаевич передал друг общественной организации, не государству. Ведь вы знаете, в Советском Союзе такой крупномасштабной общественной организации, которая да еще бы владела такими богатствами культурными, не было. Это мы первая организация, созданная в 89-м году, и вот уже 27-й год.
Да, мы рассказывали на Радио Свобода об этой тяжбе, и она тянется, всякие суды, конфликты.
Да, она тянется очень давно.
Пожалуй, столько, сколько существует ваш музей.
Да, ну, с разными успехами. Я бы сказал, знаете, были разные министры и было разное отношение. Хочу поблагодарить Александра Алексеевича Авдеева, бывшего министра культуры. Он понимал значение нашей организации и оказывал нам помощь. Мы многие проекты проводили под патронатом Министерства культуры, Министерства иностранных дел. Особое последнее время, вот с 2012 года, у нас масштабные проекты по миру, связанные с популяризацией миротворческой идеи Николая Рериха «Мир через культуру», заключенной в его пакте Рериха. Ведь МЦР провел без поддержки, финансовой поддержки, я имею в виду государства, но при поддержке Министерства иностранных дел, Россотрудничества, ЮНЕСКО, грандиозные выставочные проекты по миру. Мы побывали в Латинской Америке, в Чили, в Аргентине, в Мексике, в Соединенных Штатах Америки. Провели выставку Генеральной Ассамблеи ООН как раз 15 апреля прошлого года, когда было 80 лет пакту Рериха, за что получили благодарность от генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Мы по России провели этот проект при поддержке, опять-таки, общественных организаций. Эта выставка посетила более 120 городов России. Многие страны Европы, Азии. Этот выставочный проект продолжается. Возвращаясь к действиям Министерства культуры, нынешнее руководство это ни в какие рамки не входит. Всегда стремилось отобрать у нас наследие и усадьбу. Добилось отмены решения Хамонического суда, который признал нас наследниками. Я не буду сейчас вдаваться в обсуждение судебных споров. Смысл не в этом. Главный смысл и позиция в том, что сам владелец, сам собственник, Святослав Николаевич Рерих, передал нам наследие. Более того, он указал, что Министерство культуры не имеет права им распоряжаться. Но несмотря на это, Министерство культуры стремится его отобрать, выселить нас из усадьбы. Не имея правовых механизмов все это сделать, используются вот эти рычаги, рассылка клеветнических писем, где нас сравнивают. Вот в 2014 году господин Аристархов направил письмо в Министерство внутренних дел. Еще тогда он пытался нас сделать экстремистской организацией.
Да, это не первый раз.
Он, представьте, направляет письмо с просьбой проверить нашу организацию по причине противоправных действий. И как доказательство прикладывает письмо некого Литвинова, который, ну, явную клевету пишет. Ну, к примеру, вот по памяти цитирую, что госпожа Шапошникова, это Людмила Васильевна Шапошникова, наш генеральный директор, заслуженный человек, готовить здесь боевиков, которые готовы по первой ее команде схватить коктейли Молотова и оружие, и мало не покажется и стране, и всему обществу. Вы можете себе представить? Я не знаю, какие господин Аристархов направил доказательства Министерству юстиции, чтобы оно согласилось включить неплановую проверку вопросы по проверке экстремистской деятельности.
Слушайте, ну, может быть, их как-то настораживают ваши международные контакты? Может быть, вы не с теми общаетесь с позиции министерства?
Ну, наши международные контакты. Мы ассоциированный член организации Департамента общественной информации Организации Объединенных Наций. Мы имеем консультативный статус Экономического и Социального Совета ООН. Мы являемся членом Международного совета музеев при ЮНЕСКО. Мы являемся членом Всеевропейской организации сохранения культурного наследия, президентом которой является Пласидо Доминго. Что, эти организации могут вызывать сомнения у Министерства культуры?
Вам что-нибудь по этому поводу сказали, когда пытались отобрать здание?
Нет, приходили представители Государственного музея Востока с претензиями, чтобы мы передали им официально хозяйственную постройку, которую мы занимаем с 90-го года и которую нам было передано по акту. Но, к сожалению, вот недавно мы узнали, что это уже строение находится в собственности государства. Формально, конечно, они имеют право, но извините меня, мы этим имуществом сохранили, сберегли, воссоздали, отреставрировали, ухаживали за ним. Я не знаю, в России найдется ли дополнительный пример, чтобы с такой любовью общественная организация относилась к сохранению культурного наследия и архитектурного, и движимого, как наследие Рерихов.
В этой ситуации еще знаете, что грустно? Что стравливают два, в общем, хороших разных музея. Потому что музей «Восток» тоже оказался в этой ситуации
заложником. Но они заложниками оказались, действительно. Да? Там же работают профессионалы, которые тоже стараются сделать многое для сохранения культуры.
создавался ваш музей как общественная организация.
Конечно.
А вот у него все эти годы такой же статус, он до сих пор не государственная структура.
Совершенно верно. Вне подчинения. Так Святослав Николаевич еще летом 89-го года высказал свою концепцию. Музей должен действовать как общественная организация, вне подчинения Министерства культуры. И он обосновал, потому что это даст возможность действовать вне ведомственных барьеров чиновничьих. И ведь наша работа доказала, что это оптимальный путь.
Ну да, вы ведь не только выставки проводите, но и научную...
Нет, но наша организация, это не только постоянная экспозиция и выставки, это издательская деятельность, это научная деятельность. Выпускается журнал «Культура и время». Мы выпустили более 500 наименований книг, провели более 600 выставок. Тем более, я вам хочу сказать, что здесь работают, ну, энтузиасты, которые любят свое дело. То, что сейчас делает руководство Министерства культуры, это разрушение под видом общественно-государственного партнерства. Но разве мы против сотрудничества с Министерством культуры? Я им заявлял, что мы поддержим и мы поможем даже, мы согласны с созданием государственного музея имени семьи Рерихов. Но зачем создавать, разрушая общественный музей?
То есть, когда вы говорите о создании такого музея, вы не имеете в виду, что это должно быть у вас и в вашем помещении?
Нет, это Министерство культуры так делает. Ведь недавно состоялась коллегия Министерства культуры в феврале этого года, где было принято решение о создании государственного музея в усадьбе Лопухиных, где действует общественный музей. Это делается специально для разрушения.
Вы большую работу проделываете, в том числе международная у вас деятельность.
Конечно.
Общественная организация. А как же вы финансируетесь? Откуда вы средства берете на такую большую
работу?
Ой, вы
знаете, это самый больной вопрос. У нас был меценат. После того, как его бизнес разорили, он перестал нам помогать. И мы полностью отрезаны от... То есть фактически пошла экономическая блокада. Мы сейчас выживаем. Затраты мы вынуждены были сохранить более чем 15 раз. У нас многие ушли на волонтерство. Безвозмездные отпуска, без сохранения. Мы снизили зарплаты в 5-6 раз. А люди продолжают работать. Конечно, интенсивность деятельности наша снизилась, но тем не менее продолжаем работать. Если сейчас любому государственному музею перерезать государственное финансирование и сказать, господа, вот сколько вы заработаете на музейной деятельности, все это ваше, и зарплата, и деятельность, какой музей выдержит? А мы работаем, это героизм сотрудников.
Но помимо прочего, вам же еще здание надо содержать. Немаленькие.
Конечно, коммунальные платежи платить. Я не исключаю, что это расчет и был у Министерства культуры. Лишить нас всего, сделать полную блокаду, в том числе и информационную, и думали, что сейчас сотрудники все разбегутся. Но сотрудники продолжают работать. Тогда давайте мы их сделаем сейчас экстремистами, потому что они, видите ли, сопротивляются решениям Министерства культуры. Все им отдать незаконно. И тогда все заберем, все сотрем с лица земли. Мы всегда находили пути сотрудничества с Министерством культуры. Но такого цинизма, такого безнравственного, неэтического отношения к коллективу, который столько много сделал для России в сохранении культурного наследия и архитектурного, и наследия Рерихов, я еще не видел. И мне удивляет, почему власть молчит, почему дает возможность действовать так безапелляционно этим руководителям, которые на пушечный выстрел в культуре нельзя допускать. Культура — это не бизнес.
Вы имеете сейчас в виду только замминистра Аристархова или еще кого-то?
Но я имею в виду министра культуры и замминистра культуры, первого зама, которые вот все это дело крутят. Разве это культура?
Что вы намерены теперь делать? Как будете отбиваться?
Ну как отбиваться? Как и отбивались раньше. Представим, все документы тут, вот за 2 недели нам целые тонны бумаг нужно сделать, скопировать всю нашу деятельность. Будем передавать. Нас уже проверяет и налоговая инспекция, и государственная инспекция труда, задолженность по зарплате, ага. Сейчас будут административные дела, новые уголовные дела. Ну что ж делаешь? Защищать культуру – дело небезопасное.
Говорит Александр Стеценко, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Бывший глава Бахчисарайского района и член запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров не намерен покидать полуостров, несмотря на возбужденное против него уголовное дело об экстремизме. Обвинение будет представлено в ближайшее время, заявила журналистам прокурор республики Наталья Поклонская. По версии силовиков, Умеров подозревался в совершении публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности России. Федерации. Сам он не считает свои действия и высказывания экстремизмом, в то же время не признает Крым частью России, о чем Умеров заявил публично в украинских масс-медиа. В конце прошлой недели в доме одного из лидеров Меджлиса был проведен обыск и взята подписка о невыезде с территории полуострова. С подробностями Мумин Шакиров.
Ильми Умеров, находясь на территории Украины, в прямом эфире украинского телеканала АТР, публично выступил с призывами о необходимости нарушения территориальной целостности Российской Федерации. Затем выступления Умерова были размещены в сети интернет, рассказала журналистам прокурор Крыма Наталья Поклонская. Сам Умеров отрицает такую трактовку своего выступления на телевидении. В то же время заместитель руководителя Меджлиса крымско-татарского народа считает Крым частью Украины.
В беседе со следователем, который ведет это дело, из беседы выяснилось, что речь идет об одном единственном сюжете на крымско-татарском телевизионном канале АТР 19 марта, где я якобы какие-то публичные призывы, которые угрожают территориальной целостности Российской Федерации. На самом деле, я мог говорить о возвращении Крыма в состав Украины, я мог говорить, что мы не признаем юрисдикцию Российской Федерации. Как бы у меня в лексиконе нету такого, чтобы я признал какому-то насилию или еще чему-то. Тем более, я больше 20 лет являюсь членом Меджлиса крымско-татарского народа. Меджлис – составная часть нашего национального движения, которое на весь мир известно своими ненасильственными методами борьбы.
Управление ФСБ по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении вас. В марте этого года вы в прямом эфире украинского телеканала АТР открыто призвали к возвращению Крыма в состав Украины. Почему именно сейчас всплыло это дело, а не два месяца назад?
Оно и раньше могло всплыть, но сейчас в преддверии, как каждый год бывает, какая-то истерия, в преддверии 18 мая, это день депортации, чтобы крымских татар держать в страхе и в каком-то оцепенении.
Каков сейчас ваш статус и насколько вы ограничены в передвижении?
По уголовному делу, то я прохожу как подозреваемый. Ограничен в движениях, дал подписку о невыезде и разрешается перемещаться в пределах Республики Крым.
Есть ли у вас электронный браслет или какие-то другие приспособления, контролирующие ваше передвижение?
Нет. Честно говоря, у меня даже паспорт не изъяли.
Как проходят ваши допросы и есть ли у вас адвокаты, которые следят за тем, чтобы не нарушались процессуальные нормы?
Среди адвокатов из числа крымских татар есть два более-менее известных адвоката, которые помогают нам во всех наших делах. Я их обоих пригласил на эту первую так называемую беседу или на допрос. И мы, посовещавшись, решили, что есть, оказывается, такое право не давать показаний согласно там 51-й статье Конституции Российской Федерации. И мы воспользовались этим правом, не дали показания, но пообещали, что в течение нескольких дней ознакомимся, восстановим в памяти тот репортаж или тот прямой эфир, в котором я участвовал. Я, кстати, еще его не просмотрел. Просто как-то день складывается, я не могу время подобрать. Это 40-минутный эфир был. Вот я его восстановлю в памяти и потом пойду, посовещавшись с адвокатами, выбрав какую-то тактику, какое-то направление, как себя вести, как защищаться, и вместе с адвокатами пойду уже на следующие допросы.
Каковы результаты обыска в вашем доме? Что искали и что нашли?
Обычные вопросы, которые задают хозяевам дома до начала, были такими. Есть ли у вас наркотические вещества? Есть ли у вас оружие незарегистрированное в доме? И есть ли какие-то другие запрещенные вещи или запрещенные имущества? Я сказал, что нету, и в результате обыска они тоже ничего их интересующего, видимо, не нашли, и ничего у меня не изъяли. Запротоколировали, дали мне экземпляр протокола, он остался у адвоката. Но я думаю, что это была формальность, которая необходима для того, чтобы начать или как бы запустить уголовное дело.
Получаете ли вы какую-то поддержку извне? Нет ли реальной угрозы, что вы окажетесь за решеткой? Вы наверняка об этом думаете.
Я об этом не думаю, потому что если бы я об этом думал, я должен был давно выехать из Крыма. Но у меня такой мысли даже не возникало. Я не собираюсь уезжать из Крыма, это моя родина. Я хочу жить на своей родине, и если будут какие-то репрессии, то как бы готов их принимать, находясь в Крыму. Уезжать из Крыма я не собирался и сейчас не собираюсь.
Верховный суд Крыма 26 апреля признал общественное объединение Меджлис крымско-татарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Что фактически произошло? Арест имущества, отъем собственности, изъятие документов, штампов, печатей?
Вот все, что вы перечислили, произошло гораздо раньше. До принятия прокурором Поклонской постановления о запрете деятельности Меджлиса. Она, кстати, тоже, я думаю, с серьезными нарушениями приняла его до решения суда. Как бы мы и так знаем, что судов в России честных, объективных судов нет. Они все выполняют по просьбе политиков только их конъюнктурные вопросы или их конъюнктурные задания.
Сняла чашу терпения, простите, властей, которые до этого критиковали Меджлис, была информационная атака на вас постоянная, но вот таких конкретных действий не принималось.
Последними каплями были выступления наших лидеров на нескольких мероприятиях Организации Объединенных Наций, в Совете Европы, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, в Европейском Союзе и встречи с отдельными лидерами, например, заседание Центрального исполнительного совета Всемирного конгресса крымских татар прошло в Вильнюсе. И прошло оно не где-нибудь там в клубе, в ресторане или еще в каком-нибудь помещении, а произошло в помещении Сейма. Как бы на самом высоком уровне нас принимала и президент, и спикер парламента, и премьер-министр, и Мустафе Джемилеву дали почетного профессора в ведущем вузе Литвы. Потом Мустафа Ага и Рифат участвовали, то ли она организация, то ли конференция исламских государств, которая проходила в Стамбуле. Были представители, лидеры более 80 стран, которые считаются исламскими или у которых население преимущественно мусульмане. Вот эти вот факторы, видимо, и переполнили. Российская Федерация не очень дружит с обеспечением прав человека. Единственный народ, Крым же теперь они сами считают, я, кстати, это не признаю и всегда это подчеркиваю, Россия считает своей составной частью, и на всей территории Российской Федерации единственный непокоренный народ – это крымские татары. Большинство крымских татар по сей день не признает юрисдикцию России в Крыму.
По информации прокуратуры Республики Крым, лидеры Меджлиса сотрудничают с наемниками террористических организаций, такие как турецкие «Серые волки» и «Хизбут Тахрир Аль-Ислами». Как вы прокомментируете эти утверждения властей?
Меджлис существует уже более 25 лет. Пока была юрисдикция Украины, в Крыму не наблюдалось ни одного террористического акта, и никому в голову не приходило признать Меджлис экстремистской организацией. А теперь и угроза терроризма вдруг появилась, в воздухе витает, и борются с ней очень активно, и на обыски приезжают с ОМОНовцами, с беркутами, и вообще проводят эти обыски, обвиняя совершенно мирных людей в каких-то террористических устремлениях. Ну, по серым волкам, я не знаю, есть признание их экстремистской организации на территории России или нет, но имидж их очень близок к имиджу Хизбут Тахрира и Кимиджу Меджлиса. То есть ответ такой. Сами для себя придумали какую-то проблему, делают вид, что они с ней борются, а потом отчитываются, что они ее победили.
Два лидера Меджлиса выдворены за пределы Крыма. Мустафа Джемилев и Рифат Чубаров 5 лет не имеют права въезда в Россию. В Крым их не пускают. Являются ли они сегодня моральными авторитетами для крымских татар?
Они не просто моральные авторитеты, они символы борьбы в национальном движении, особенно Мустафа Джемилев, это признанный лидер, он олицетворяет собой, символизирует национальное движение. И это личность, которую знает весь мир.
Но в то же время, 2 года назад в Крыму было создано движение «Единство Крыма», основанное бывшим членом Украинской партии регионов Сейтумером Нигматуллаевым. А другое общественное движение «Крым» Ремзи Ильясова активно сотрудничали с властями, вопреки, кстати, желанию Меджлиса. Вот говорить о единстве сложно на фоне вот этих перечисленных фамилий. Что стало вот с этими движениями и структурами, которые вы лично считаете коллаборационистами?
Кроме того, что я их считаю коллаборационистами, считает таковыми подавляющее большинство крымско-татарского народа. Это были попытки подменить представительный орган крымских татар Меджлис какими-то общественными организациями, которые назвали Крым-Берлиге и Крым. Вначале попытались дать инициативу Крым-Берлиге, они не потянули. Никакого авторитета среди населения у них не было и сейчас нету. Крым, который Ремзи Ильясов возглавляет, в основном работает на так называемых зависимых людей. Это госслужащие, это работники бюджетных сфер, это бизнесмены, которым все время угрожают, что если ты не будешь с нами сотрудничать, вот эти категории, если не будешь сотрудничать, то не сможешь развивать свой бизнес. Вот эти несколько категорий людей обычно заполняют им залы, делают картинку, а на самом деле, я вас уверяю, вот, по отдельности у них ничего не получилось. Потом ФСБ через какие-то их общие собрания пытались их объединить, сделать из них одно единое движение, но у них амбиции не позволили им даже как бы дружить между собой. Они начали обвинять друг друга, кто ближе к корыту, то есть кто ближе к власти, кто более верный там и так далее. И вот это объединение тоже не произошло. И делать ставки на такие организации как бы результата не дало.
Скажите, а вот власть, сделав ставку на муфте крымско-татарского народа, выиграла от этого? То есть им удалось сделать и картинку, и привлечь на свою сторону часть крымско-татарского сообщества? Или это провалилось?
Я считаю, что это тоже провалилось. Это не принесло успеха власти. По муфтию я скажу так. Муфтий один принесет вреда больше крымско-татарскому народу, чем Ильясов, Неметуллаев и еще некоторые так называемые хорошие татары вместе взятые. Потому что муфтий – это лидер структуры, которая администрирует религиозные организации, мечети, назначает имамов и так далее. То есть у них есть определенное влияние на определенный круг людей. Но среди простых людей и среди уважающих себя людей, и это направление деятельности власти вызывает только лишь раздражение. И муфтия теперь в открытую называют продажным. Власть, в общем-то, как не любили, так и не любят. Больше сторонников Российской Федерации среди крымских татар, откровенно говоря, не стало. Муфтий выполняет свои обязанности, он возглавляет структуру, которую когда-то мы сами же и создавали. Структуру ломать или структуру уничтожать, я думаю, мы себе не позволим. Просто когда будет благоприятный период, когда территориальная целостность Украины будет восстановлена, и в Крыму будет крымско-татарская автономия, мы просто переизберем, и будет другой человек муфтием.
Это был экс-глава Бахчисарайского района и член запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
На конкурсе эстрадной песни Евровидения в минувшие выходные одержала победу украинская певица Джамала с песней о депортации крымских татар. Таким образом, в следующем году Евровидение пройдет в Киеве. О своей песне, об истории своей семьи Джамала ранее рассказала в интервью «Радио Свобода».
Эта тема очень для меня важна, потому что я помню свою прабабушку, которая рассказывала мне. Я тогда была еще очень маленькая, конечно, я многих деталей не помнила, и потом мне их пересказывал уже мой дедушка и папа. И, в общем-то, это достаточно часто звучала тема в нашей семье, да, что вот такая трагедия имела место, когда моя прабабушка жила в селе Малореченское в Крыму, и дедушка мой был на фронте, а она была с 5 детьми, погодки, было 4 сына и девочка. Их, в общем-то, погрузили в вагон, и непонятно, в общем, куда завезли. Привезли в Среднюю Азию, и по дороге один ребенок скончался, это была девочка, она совсем была маленькая, год с небольшим. Это не было возможности даже ее похоронить, и, конечно, это была такая боль прабабушки, с которой она, собственно, и ушла из жизни. Сейчас, конечно, мне это настолько больная тема, что я просто не могла об этом не написать. Поэтому так возникла песня 1944.
Не могли бы вы рассказать о том, как в итоге произошло возвращение вашей семьи домой в Крым?
Это был уже 6-й год. Мой папа хотел вернуться именно в то село, в то место, где был дом прадедушки и прабабушки, куда они были депортированы. И мы вернулись, получается, именно в село Малореченское, где был выкопан родник моим прадедушкой, которым до сих пор пользуются, кстати, все село, когда нет воды летом. Папа был одержим идеей вернуться именно в этот край, и у него это получилось. Не просто, потому что, конечно же, не прописывали его с такой фамилией, крымско-татарской же Молодинов, но получилось такой ложью во спасение, в счет того, что у меня мама армянка, и, в общем, у нее фамилия Думасу, получилось сделать такую махинацию, им пришлось развести, чтобы действительно приобрести дом в Крыму, потому что был негласный такой закон о том, чтобы крымским дацедарам не продавать дома, и поэтому вот мы такими сложностями тоже купили, одни из первых крымских дацедар, кто действительно купил дом в Крыму.
Все-таки, как мне кажется, в эстрадной музыке, в общем-то, в каких-то конкурсах эстрадной музыки часто вот преобладают песни с такой, ну, темой личного, что ли, характера, там, о разбитом сердце, о неразделенной любви. Но ваша песня – это все-таки высказывание на такую довольно сложную, проблемную тему, вот важную не для одного человека, а для всего народа. У вас не было опасения, что вы, ну, может быть, немножко рискуете, когда выносите вот на конкурс такую сложную тему?
Конечно, есть опасения, что могут притянуть за уши все ненужное к этой теме, к этой боли. Но никто от этого не застрахован. И, на самом деле, для меня опять-таки это личная тема, и не менее личная, нежели я там пела «Как же ты так мог, раздел мое сердце». То есть она для меня такая же личная, такая же важная. Конечно, я понимаю, что назвав ее 1944, я таким образом отношу ее к конкретной дате, к конкретной истории. Но все же, если вы дослушаете хотя бы вторую часть песни, во второй части песни поется, что мы сможем построить все-таки будущее, где люди живут свободной жизнью и любят более счастливое время. То есть что это значит? Это значит, что все-таки, если мы будем об этом говорить, вспоминать, то мы не будем допускать ошибок в будущем, понимаете, таких жестоких, таких нечеловеческих поступков, которые были в истории. То есть это нужно осознать просто. Это не какой-то не упрек, не что-то. Это просто это то, что о чем важно помнить, чтобы не повторить. Это песня обращена больше к моим сверстникам. Тема толерантности, на самом деле, мы все так, знаете, сейчас кричим вокруг, что мы такие демократы, там, нет расизма и прочее, а это же все есть, сплошь рядом. Мы сталкиваемся с этим каждый день, что в Украине, что в России, все равно это есть, понимаете? Очень важно говорить о том, чтобы мы не забывали, что мы люди. Что может быть в головах у людей, которые могут просто тех людей, как они, погрузить в вагоны, закрыть на 3 недели без воды и еды. Поэтому, чтобы не рождать подобных, нужно повторять о том, что это было, предостерегать. Музыка, культура, балет, опера, кино, оно для этого и существует на сегодняшний день, для того, чтобы говорить о темах, которые волнуют, чтобы воспитывать, а иначе это пустая какая-то фигня, которая заполняет наше пространство и мозг.
Считает крымско-татарская певица Джамала, которая в минувшие выходные одержала победу на конкурсе эстрадной песни Евровидения 2016. На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программа Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.